Аннотация. Новый год. Я только что родила. Муж не встречает меня из роддома с сыновьями и не появляется дома. Свекровь закатывает скандалы. Жизнь летит ко всем чертям. А потом от меня требуют согласиться на развод. И вот я уже мама-одиночка с двумя детьми. Но я справилась. Я растила сыновей и научилась жить, не ожидая ни от кого помощи. Вот только спустя несколько лет в очередной Новый год наша спокойная жизнь снова переворачивается с ног на голову. Алла Ларина. После развода. Вернуть семью на Новый год. Читает Марина Максимова. Глава первая. «Кир, я не смогу тебя встретить», — говорит муж. Я растерянно моргаю, улыбка сползает с лица. В трубке шуршит связь, где-то рядом на посту стучит по клавишам медсестра, а у меня на груди теплым тяжелым комочком спит один из малышей. Второй лежит в прозрачной люльке у стены, обиженно сопит и время от времени вздрагивает во сне. «Ты что?» Голос выходит хриплым, мне приходится откашляться. «Кирилл, ты о чем?» «У нас выписка. Сегодня? Я в роддоме, мне через несколько часов выходить?» «Я знаю», — отвечает он слишком спокойно, слишком быстро, словно реплику отрепетировал. «Кир, у меня срочные дела. Я пришлю кого-нибудь из ребят, хорошо?» Я на секунду забываю, как дышать, словно в лицо холодной водой плеснули. «Кого, кого-нибудь?» — говорю тише, чтобы не разбудить малыша на руках. Но внутри меня все кричит. «Кир, ты что? Я не понимаю, ты должен быть здесь. Ты вообще слышишь, что ты сейчас говоришь?» «Я слышу», — сухо повторяет он. «Машину подгонят, заберут вас, отвезут домой. Я позже приеду». «Позже? Когда?» Я цепляюсь за брошенное вскользь слово. «Что происходит? Ты где?» «Кир, у меня и правда нет возможности сейчас». Долгая пауза. Потом чуть раздраженная. «Не начинай, пожалуйста. Я не смогу». Я открываю рот, чтобы сказать ему в ответ, чтобы это он не начинал. Но муж уже ставит точку. «Я пришлю Данила. Ты его помнишь? Но неважно, он тебя знает. Он поможет с вещами. Все». И короткие гудки. «С вещами? А с детьми? С нашими, с Кириллом, с сыновьями?» Медленно откладываю телефон на кровать. Малыш на руках морщит носик и, не просыпаясь, шлепает губками, ищет грудь. И я, спохватившись, снова прикладываю его. Глажу по шапочке и смотрю на вторую люльку. На маленькое личико, на крошечные сжатые кулачки. И мне хочется набрать мужа снова, позвонить еще раз, а потом еще и еще, пока он не опомнится и не вспомнит, что я его жена, которая неделю назад родила ему двоих сыновей. Вот только Кирилл не из тех, кому раньше требовались какие-то напоминания. Он всегда вставал на мою сторону, всегда был рядом, даже матери своей никогда не позволял ничего лишнего. Еще совсем недавно, до больницы, до этих бесконечных анализов и сложной беременности, которую мы так долго ждали, когда свекровь начинала свое привычное про то, что мне надо меньше нервничать, надо быть благодарной, надо помнить, кому я обязана. Кирилл не давал ей разгоняться. «Мама, хватит!» Это была единственная фраза, которую он говорил, но говорил таким тоном, что его мать тут же замолкала. И роды. Господи, роды начались 31 декабря. 31-го! Когда весь город уже жил в предвкушении, когда в магазинах сметали мандарины и зеленый горошек, а люди поздравляли друг друга с наступающим, у меня начались схватки, и я считала минуты не до полуночи, а до того, как успеет подготовить родзал. Кирилл был со мной. Не паниковал, не суетился, не бегал по коридору в поисках главного врача, как в дешевых историях. Он просто был рядом. Выполнял просьбу акушерки, держал меня за руку и шептал, что все будет хорошо. Мальчики все-таки родились через несколько минут после полуночи. Я помню его лицо в тот момент, когда мне впервые положили на грудь первого малыша. Я помню, как у него дрогнули губы, и он быстро моргнул, словно ему попало что-то в глаз. Это был мой Кирилл. А сегодня 7 января. Неделя. Все-таки роды двойни не так просто. И нас не выписали на 4-е сутки, как большинство радостных мамочек с малышами. И теперь вот это. Я не смогу тебя встретить. Дверь палаты приоткрывается, и в проеме появляется медсестра. «Кира Сергеевна, вы готовы?» Смотрит на меня немного устало, но по-доброму. «Врач вам сейчас все подпишет, потом в процедурную и на первый этаж. Ваши уже подъехали?» Я сглатываю и понимаю, что горло сжимается, как перед слезами, но только плакать мне нельзя. Нельзя, потому что малыши чувствуют все, потому что мне нужно держаться, потому что сейчас я должна быть собранной. «Подъедут», — говорю тихо, и слово звучит так, как будто я сама себе не верю. «Муж не сможет, за нами подъедет его знакомый». Медсестра чуть поднимает брови, но тут же кивает, не спрашивая ничего. «Ну да, она же сотню тысяч разных выписок видела. Наверняка бывало и не такое». «Понятно», — отвечает сразу. «Тогда давайте, собирайтесь. Документы у вас в папке? Свидетельство оформите в течение месяца. Не забудьте и не нервничайте, ладно? Вам сейчас нельзя». «Нельзя». Это слово я слышу последние дни чаще, чем свое имя. Нельзя нервничать, иначе пропадет молоко. Нельзя поднимать тяжелые. Нельзя переутомляться, нельзя есть то и это. Только как не нервничать, если муж, который должен стоять у входа с двумя автолюльками, говорит мне чужим голосом, и я пришлю сослуживца. Киваю медсестре, притягиваю к себе пакет с вещами и аккуратно перекладываю заснувшего сынишку в люльку рядом со вторым. Застегиваю сумку, проверяю документы. Пальцы немного подрагивают не от слабости, а от напряжения. В коридоре слышны шаги. Где-то смеются, где-то плачет ребенок. И этот шум роддома становится фоном к одной единственной мысли. У мужа что-то случилось. Что-то серьезное, о чем он мне не сказал. На посту меня просят подождать, пока принесут выписку. Я стою с папкой документов и смотрю на двери отделения. Против воли жду, что они откроются, и зайдет муж. Но вместо этого через стеклянные двери холла появляется высокий мужчина в форме, оглядывается и, увидев меня, тут же подходит. «Кира Сергеевна», — уточняет по-деловому, хотя немного смущенно. «Да». Киваю, и у меня даже голос не срывается. «Данил», — представляется он, протягивая руку, но тут же, убирая ее, словно вспоминает, что у меня на руках ребенок, и второй будет рядом. «Кирилл Александрович попросил помочь вам. Машина на улице. Я автолюльки поставил, все нормально». Данил старается действовать быстро, берет пакет с вещами, подхватывает второй, спрашивает, как удобнее нести. Все время проверяет, чтобы мне было удобно, чтобы дверцы открылись, чтобы никто не толкнул меня в узком проходе. «Я могу взять одного, если вы...» Начинает, глядя на два свертка в моих руках, но замолкает, увидев мой взгляд. «Нет», — отрезаю сразу, — «я сама. Покажите лучше, где машина». На улице холодно, солнца нет. Данил помогает мне устроиться, открывает заднюю дверь, спокойно и уверенно фиксирует ремни автолюлик. И в этом его спокойствии есть что-то, от чего мне еще сильнее хочется заорать прямо в серое тяжелое небо. Почему чужой мужчина знает, как пристегнуть моих детей, а их отца нет рядом? Мы выезжаем со двора роддома, я смотрю вперед на ленту дороги, но дольше молчать у меня не получается. «Данил», наконец, произношу, не оборачиваясь, «что с Кириллом?» «У него дела», — отвечает мужчина осторожно. «Служебные. Вы же понимаете?» «Нет», — я качаю головой. И это «нет» получается усталым. «Я не понимаю. У нас дети. Ему нужно быть здесь. Это...» Не нахожу подходящих слов, потому что любое слово звучит слишком громко при двух сопящих малышах за спиной. Данил смотрит на зеркало заднего вида, мельком оценивает, все ли в порядке с детьми, и снова переводит взгляд на дорогу. «Он сам вам объяснит, Кира Сергеевна», — говорит он тихо. «Я просто выполняю просьбу». Дом встречает меня непривычной тишиной. Данил открывает дверь подъезда, поднимает пакеты, быстро, по-мужски деловито находит ключи, которые Кирилл, видимо, оставил ему заранее, и от этой детали у меня внутри все сжимается еще сильнее. Значит, он планировал не приехать. Значит, он заранее решил, что вместо него будет кто-то другой. В квартире пахнет не роддомом, не стерильностью, а нашим домом. Тем самым, который должен был наполниться радостью, а вместо этого здесь пусто. Я прохожу в прихожую, слышу, как на лестничной клетке кто-то хлопает дверью, и от этого вздрагиваю. Я вообще вздрагиваю чаще, чем нужно. Мое тело еще помнит роды, ночи, боль, страх и счастье в одной связке. Данил заносит автолюльки, ставит их в гостиной. Потом аккуратно раскладывает пакеты на тумбочке, оглядывается. «Вам что-то еще?» – спрашивает он. «Может, воду принести, открыть окна? Я не знаю. Вы скажите». «Скажите лучше, когда будет Кирилл», – смотрю на него. «Что происходит?» – добавляю требовательно. «Вы же знаете». Глава вторая. Данил опускает взгляд, рассматривает ковер. «Я не знаю», – качает головой. «Он просил передать, что позвонит. Как только сможет». «Ясно», – вздохнув, киваю. «Спасибо, Данил. Он-то ведь ни при чем. Как бы мне не хотелось на него сорваться». Мужчина кивает, явно обрадованный тем, что разговор заканчивается, и еще раз смущенно уточняет. «Если что, у вас мой номер есть. Я вам скинул пустое сообщение. По любому вопросу звоните или пишите». Я не отвечаю сразу, только смотрю, как он натягивает куртку, как застегивает молнию, как на секунду задерживается у двери, словно хочет сказать что-то еще, но не решается. «До свидания», – произносит наконец и уходит. Дверь закрывается, и тишина становится такой плотной, что я слышу, как в гостиной щелкает батарея. Стою в прихожей, держась рукой за стену, и вдруг понимаю простую вещь. Я одна. Вот прямо сейчас одна. Я и двое маленьких людей. Моих малышей, которые полностью зависят от меня. Прохожу в гостиную, наклоняюсь над автолюльками. Два крошечных личика. Два носика-кнопки. Два совершенно одинаковых движения губами во сне. Изнутри накатывает теплое, почти болезненное чувство, потому что это мои дети, и я их обожаю так, что мне страшно и одновременно хочется закричать от обиды. Все должно было быть иначе. Кирилл должен был открыть дверь роддома, забрать детей. Он должен был суетиться, путаться в ремнях, но делать вид, что все под контролем. Он должен был держать меня за локоть, когда я спускаюсь по ступенькам, и смотреть на сыновей так, как смотрел, когда они только родились. А вместо этого его сослуживец. Неловкая помощь и квартира, где все на своих местах, но мне кажется, что я попала не туда, потому что здесь, сейчас, слишком много пустоты. Я пытаюсь действовать по инструкции, как в роддоме. Сначала руки помыть, потом проверить, все ли готово, потом аккуратно переложить одного в кроватку, другого рядом, потом подогреть воду, потому что мне хочется чая, но я нервничаю и не могу оставлять малышей одних, и одновременно понимаю, что как-то надо учиться справляться. Когда ставлю чайник, и он начинает шуметь слишком громко, мне кажется, что от этого шума дети сейчас проснутся, и я уже заранее напрягаюсь, как перед экзаменом. Бегу в гостиную, проверяю, дышат ли они. Хотя знаю, что дышат, заставляю себя сделать глубокий вдох и вздрагиваю от вибрации мобильного. Подхватываю телефон, отчаянно надеюсь, что это муж, и еле сдерживаю стон. Свекровь. На секунду малодушно решаю, что не отвечу на звонок. Но он, прервавшись, начинается снова. Вздохнув и поморщившись, провожу пальцем по зеленой трубке. «Да, Наталья Петровна», — отвечаю тихо. «Ну, наконец-то!» — бодрый деловой голос. «Вы уже выписались? Я правильно понимаю, что ты дома?» «Да, выписались. Мы дома», – проговариваю медленно, как будто занимаюсь с одним из своих учеников с дефектами речи, которым ставлю произношение и требую выговаривать каждый звук. И ты, конечно, не сочла нужным позвонить. Тут же подхватывает она, в голосе появляется снисходительное раздражение. Кира, ну это же элементарно. Могла бы сама сообщить, я, между прочим, волнуюсь. Вообще-то ей мог сообщить ее сын. И должен был. И мы с Кириллом оба не хотели, чтобы на выписке была толпа народу. До того момента, как муж позвонил мне сегодня утром. Я закрываю глаза, сдерживаясь. Я только приехала. Дети спят. Ищу нейтральные слова. Я физически не успела. Надо успевать. Наставительный тон, от которого хочется завизжать. Ты же мать теперь? Мать все успевает. Так, значит, слушай внимательно. Нужно накрыть стол. Мы сейчас приедем. Надо же отметить, как положено. Я уже всем сказала. У меня в груди будто что-то холодное переворачивается. Подождите. Стараюсь говорить ровно, но у меня получается с нажимом. Какой стол? Какое отметить? Я только что родила, Наталья Петровна. У меня двое новорожденных. Я сегодня без мужа. Я даже чай себе налить не успела. Ой, не драматизируй! Отмахивается она так, словно я жалуюсь на погоду. Родила, да. Все рожают. Тоже мне подвиг. И что теперь, отменять традиции? Ты молодая, здоровая, справишься. Приготовь что-то простое, салаты, горячее. Я могу привезти торт, но остальное на тебе. Кирилл любит, когда дома порядок, ты же знаешь. Я смотрю на кроватки, на спящих малышей и ощущаю, как внутри начинает разрастаться горячий комок злости. Наталья Петровна, говорю жестче, чем планировала. Никаких гостей сегодня не будет. Я не в состоянии. Давайте перенесем хотя бы на выходные, когда... Запинаюсь и поправляюсь. Если Кирилл будет дома и поможет. Он будет, уверенно заявляет свекровь. Просто у него служба, ты же понимаешь? Он мужчина, добытчик, на нем вся ответственность. А ты женщина. Дом и дети на тебе. Все правильно распределено. Мы приедем ненадолго, посидим, посмотрим на малышей. Я возьму их на руки, ты отдохнешь. Вы не будете брать их на руки. Я не успеваю остановиться, и слова вылетают слишком резко. Они только из роддома. Им нельзя лишних контактов. И мне не нужен никакой стол. Мне нужно, чтобы меня оставили в покое. Кира, ты сейчас на эмоциях. После короткой паузы произносит она тем самым тоном, каким обычно уговаривают капризного ребенка. Не надо устраивать истерики. Мы семья. Семья должна быть вместе. Мы уже собираемся. Хватит спорить.